«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Русская православная церковь и евразийские организации стали основными получателями президентских грантов НКО. Об этом сообщила пресса со ссылкой на доклад Центра экономических и политических реформ. С 2013 года на православные проекты, которые поддерживают государственную риторику, было выделено более 256 миллионов рублей. Цели православных проектов и их эффективность мы сегодня обсудим с историком церкви, православным богословом Львом Ригельсоном. Добрый вечер, Лев Львович. Удивил ли вас вот эта цифра, что за два года на поддержку даже не основных каких-то, а второстепенных православных организаций отпущено 250 миллионов рублей?
Ну, вы знаете, я не очень ориентируюсь в больших суммах, много это или мало, ну, просто я как бы, вот, но что, в принципе, это уже установившаяся традиция, что государство подкармливает церковь, ну, там им огромную недвижимость, наверное, гораздо больше, и деньги выделяют. Но это как бы продолжение такой многолетней политики, начавшейся в 90-е, когда власть увидела в церкви, ну, такую моральную поддержку, что якобы она вот в народе имеет, в верующем народе. Вот такая была иллюзия, что власть может опереться на церковь, как моральный авторитет. Ну и вот это вот как бы отголоски этой иллюзии все еще продолжается. А за это надо платить, за поддержку. Вот и платят. Но похоже, что ситуация меняется довольно быстро.
Да, с нами на прямую связь вышел отец Михаил Ардов, протоиерей, настоятель храма Царя-Мученика Николая II в Москве. Добрый вечер, Михаил Викторович.
Добрый вечер.
Вас удивила вот эта цифра, которая обнародована сегодня прессой, о том, что такие гигантские суммы отпущены государством на НКО, а на самом деле на поддержку православных организаций? Вам слово.
Ну, понимаете, в чем дело? Как мы помним, когда коммунисты также стремительно и неожиданно ушли с политической сцены, как когда-то они пришли, то, значит, как бы наша страна осталась без национальной какой-то идеи. И сейчас у нынешнего режима и у Владимира Владимировича Путина есть только три кита. Это, во-первых, победа товарища Сталина над товарищем Гитлером. Во-вторых, это спорт, олимпиады и чемпионаты, и Московская патриархия, потому что православной церковью ее можно назвать только условно. Вот. И разумеется, так сказать, на все на это как бы тратятся эти деньги. Вот. Но, к сожалению, великому сожалению, хотя якобы 80% населения нашей страны считают себя православными, но они, как говорится, как мы говорим, не умеют лба перекрестить, и в храм их сначала приносят как младенцев крестить, а потом уже как умерших отпевать, а больше они там никогда не бывают. И этим людям достаточно того, что, значит, вот в храме Христа Спасителя на Пасху стоят высшие чиновники и все такое. Им это достаточно, что они не понимают, что такое православие. А на самом деле Московская патриархия – это карманная церковь товарища Сталина, который ее в 43-м году, так сказать, организовал в спешном порядке. И с тем, чтобы, во-первых, выглядеть более респектабельно в глазах западных союзников, а во-вторых, чтобы опираться также и на русскую историю, потому что Россия была действительно православной страной, и православная вера в определенном смысле вдохновляла старых российских воинов. Вот. Но вообще-то говоря, для тех, кто правда интересуется христианством и православием, то, что творится в патриархии и то, что творится вот, так сказать, в нашей стране, является наилучшим способом антирелигиозной пропаганды.
Спасибо. Давайте вернемся к нашей нынешней ситуации. Лев Львович, вы согласны, что за 70 лет, которые существует сталинская модель русской РПЦ, она все-таки впала в кризис, так можно сказать?
Ну, вы знаете, я не старец духовный, чтобы давать такие вот оценки. Я историк церкви, очень много все это изучал. как оно было на самом деле. Дело в том, что, ну, пока был советский режим, то как-то вот верующие люди искренне, они оправдывали, ну, потому что, ну, куда денешься? Против лома нет приема. И в какой-то мере так и было. Но когда вот началась перестройка и так далее, появились надежды, что церковь свободна. КГБ, ФСБ оставили их в покое. Раньше просто ни одно назначение не проходило без
визы,
без КГБ, без обязательной вербовки в агенты, о чем отец Глеб Якунин публиковал архивные данные об этом. Вот. Все епископы обязательно агенты, которые подписали, значит, вот, обязательство сотрудничать с агентурной кличкой. Все это все давно знают, кто какие клички имел. Все патриархи, все митрополиты, все епископы. И ведущие крупные священники. Но это прекратилось. Значит, как бы ФСБ уже оставил их в покое. И думали, вот сейчас церковь расцветет, вот она распрямится из-под гнета. И вот самое тяжелое, что этого не произошло. Даже напротив. Конечно, снизу движение было. Священники, энтузиасты собирали вокруг себя приходы, восстанавливали храмы, все своими руками. Это было очень много, мы наблюдали на рубеже 90-х. Я сам много наблюдал и участвовал. И это давало надежду. Всегда все кончалось на вмешательстве епископа или синода. Вот. Что это там такую самодеятельность развел? То есть активные священники, которых любит народ, они воспринимались как опасность для правящей архиерейской касты. И, ну, когда уволят одного, двух, трех, куда-нибудь, или вообще уволят, или куда-нибудь далеко-далеко ушлют. Вот. А храм это забирают, дают другому. Естественно, все это видят, делают выводы. У людей опускаются руки, никто уже не высовывается. Вот так вот было задушено в самом, так сказать, вот на подъеме намечавшееся духовное возрождение, ну, не только церкви, а всей России, потому что, ну, все-таки церковь – это духовное средоточие. Вот, как бы на нее все ориентируются. А дальше все хуже, хуже, хуже. Вот. Вот. Как-то примерно то, что отец, значит, Ардов рассказал.
Да.
В общем, правильно.
Вот с нами на прямую связь вышел отец Всеволод Чаплин, председатель синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата. Отец Всеволод, тут мы хотели бы узнать, на что вот идут вот эти средства президентских грантов, выделенных НКО, на православные проекты. Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер, сердечно всех приветствую. Вы знаете, в основном на гранты подают общественные организации, которые взаимодействуют с церковью. Это не религиозные организации, а религиозные организации среди победителей конкурса на гранты единицы. И организации с самыми разными проектами выступают. Вот, пожалуйста, я смотрю некий список, который у нас есть. Это проект «В новую жизнь с новой профессией». Это социализация лиц, которые вышли из мест лишения свободы. Это молодежный лагерь. Это проект «200 книг для приходской библиотеки». Это специализированное издание для изучение истории традиционных религий, это экономический форум Всемирного Русского Народного Собора, это детский конкурс литературы имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Церковь – это ведь не только духовенство, да, и это не только религиозные организации. Это большинство нашего общества, все крещенные православные христиане – это церковь. Поэтому абсолютно естественно, что большое количество православных людей выступает с инициативами, иногда эти инициативы получают поддержку. Но вот, кстати, ведя список тех общественных организаций, которые действуют церковными синодальными учреждениями, мы отмечаем, что эти организации не имеют преимуществ. Подаются многие десятки заявок, а побеждают в конкурсе 7-8, иногда 10%. То есть не больше, чем любые другие организации.
А вот мы узнали, что мы недавно слушали доклад Сергея Чепнина, это зам главного редактора издательства Московской Патриархии, ответственный редактор журнала Московской Патриархии. У него был прекрасный доклад «Православие в публичном пространстве». А позавчера мы узнали, что он уволен со всех постов. Вот чем вы это можете вообще объяснить, что там произошло?
Ну, я бы не связывал это решение с выступлением, конкретным выступлением, о котором вы говорите. Я Сергея знаю очень давно, с тех времен, когда мы общались на тусовке хиппи на Бегалях, хотя я сам хиппи не был, не общался с этими людьми. Я отношусь с уважением к нему как личности и к его позиции. Я не разделяю эту позицию. И для меня, впрочем, главное, что тут не просто имеет спор там администрации и человека, который занимает должность редактора официального церковного издания. Спор о сути христиан. Сергей считает, что христианин не должен применять силу, очевидно, вот так он считает, а я считаю, и, собственно, учение церкви считает следующим образом: если нападают на твое отечество, на твоих ближних, если им угрожает опасность, христианин и общество христианское силу применять должны, естественно, за законными средствами, через государство. Вот тут не личные, конечно, есть расхождения, а есть расхождения и принципиальные, то околопацифистское учение, которое иногда просматривалось его выступление, это учение, не имеющее отношения к истинному христианству. Ну, какие-то еще у нас, конечно, с ним могут быть споры. Он считает, что церковь должна дистанцироваться от государства. Примерно так он говорил, хотя, может быть, такая точная фраза не звучала. Я считаю, и учение православной церкви считает, что взаимодействие церкви и государства – это нормальное явление. Даже говорилось в течение многих веков о симфонии, то есть о согласном, свободном взаимодействии церкви и государства. И тут расхождение не начальников с подчиненными имели место, а расхождение все-таки учения церкви с тем, что проповедовалось. А вот это мое как бы сугубо личное мнение. Еще раз, я, в общем, уважаю позицию этого человека, я уважаю личность Сергея Чича, как и на это человек верный своим убеждениям, человек достаточно ярко живущий, но те мысли, которые он высказывал, часто являлись не настоящим православием, как я считаю, а такой препарированной с либеральной точки зрения редукция и православия, редукция христианства. Иногда он говорил, что нужно приспособиться церкви к окружающему обществу, но вот я так не считаю. Я считаю, что общество нужно менять. Я считаю, что обществу нужно прямо говорить, к чему оно право, а что нет. Так же, как и общественным элитам. И в каком-то смысле вот такой мой подход, хотя он может быть мечтательный и не расчетливый, но все же он, по-моему, ближе к тем нашим идеалам, которые мы вместе разделяли в 80-е годы, тусуясь на Гоголях.
А как относится руководство Московской Патриархии к тому, что в финал шоу «Голос» вышел отец Фотий, и в день Рождества по Григорианскому календарю он будет в финале выступать?
Насколько я знаю, и его правящий архиерей митрополит Климент, и наместник его монастыря, и его духовник одобрили его выступление. Ну, вот лично в моем понимании, и монах, который выступает за сцену светского шоу, это что-то такое не соответствующее тому церковному воспитанию, в котором я возрастал. Но при этом надо отметить, что многим людям его выступление нравится. Он там рассказывал мне, что люди стали приезжать специально в монастырь, чтобы там пообщаться с ним после того, как вы видели его на сцене. Может быть, в этом и есть свой смысл. Он выступает достаточно скромно, он не заболел, по крайней мере, пока звездные болезни, поет хорошо. Ну вот, конечно, это вопрос для достаточно широкой дискуссии, но я думаю, что она будет и дальше идти. Кому-то факт его появления этого шоу нравится, кому-то нет.
Да, отец Всеволод, у наших гостей к вам есть вопросы. Это первое слово предоставляю Льву Ригельсону. Вам слово, Лев.
Отец Всеволод, как вот вы оцениваете на сегодняшний день, ну, как бы сказать, градус или состояние отношений между Кремлем и Церковью? Вы наиболее компетентен в этом вопросе. Хотелось бы, вот, что вы сказали бы об этом? Как вот сейчас обстоят дело конкретно?
Ну, я считаю, что это отношения рабочие, прежде всего. Мы обсуждаем какие-то проблемы, особенно имеющие нравственное измерение, особенно касающиеся будущего России и мира. Мы достаточно часто спорим. Я никогда это не скрывал и в 90-е годы, и в ранние 2000-е, и сейчас нет никакой системы, в которой церкви бы отдавали приказания, и она бы эти приказания безгласно исполняла. Мы предлагаем что-то сами, иногда с нами соглашаются, иногда нет. Мы по очень многим вопросам спорим, возьмем хотя бы вопрос, касающийся абортов, вопрос, который касается общественной нравственности, состояния духовного и нравственного состояния наших элит. Иногда нам предлагают какие-то темы для обсуждения, но это все-таки не отношение какой-то приказывающей инстанции и ее подчиненных. И в этом отношении диалог очень серьезно отличается и от того, что было в советское время, и даже от того, что было в революции, когда церковь все-таки воспринималась как такой экстеншн государственного аппарата.
Да, и у нас еще в гостях отец Михаил Ардов. Михаил Викторович, ваш вопрос нашему гостю, отцу Всеволоду. Я знаю, что вас всегда смущает вот то состояние, которое у нас объявлено, что церковь отделена от государства. Вот что-нибудь на эту тему, может
быть. Я когда-то в советские времена говорил так. У нас церковь отделена от государства, а государство не отделено от церкви. Вот это и продолжается. И при этом, я думаю, что отец Всеволод очень расстроится, но я всегда цитирую такого Константина Михайловича Харчева, который был предпоследним председателем комитета по делам религии, который в одном из своих интервью сказал вещь поразительную, она меня просто, так сказать, сразила. Он сказал, что мы 70 лет боролись с церковью. В частности, каким образом? Мы заботились о том, что на все важные посты в церкви становились наиболее аморальные люди. А теперь мы хотим, чтобы эти люди сделали нам духовное возрождение. Вот в этом все и, так сказать, это один из главных ответов на все эти вопросы.
Ну вот, это беда господина Харчева. Это действительно был человек, который пытался вмешиваться в кадровую политику церкви, пытался вмешиваться в ее внутренние дела, и в свое время наши иерархи обратились к государственному руководству с претензиями относительно деятельности этого человека, и он был отстранен на занимаемой должности. Так что даже в советское время, по крайней мере в позднее советское время, в отношении церкви и государства не было никакого тотального послушания со стороны церкви. Вот такой чиновник был отстранен. Взгляды у него достаточно причудливые, много в чем его обвиняли, вплоть до незаконных действий, доказательств этому нет, но то, что это был человек, превышавший как раз грань, которая отделяет религиозное объединение от государства, вот это было достаточно очевидно. Кстати, у нас есть Конституция, говорит об отделении религиозных объединений от государства. Религиозные объединения – это, если хотите, организационные структуры религиозных общин, это религиозные группы, которые действуют без регистрации, или религиозные организации, которые зарегистрированы в качестве юрлиц. Так вот, все-таки религиозные объединения – это не совсем синоним понятия церкви. Принципа отделения церкви от государства в Конституции нет. Церковь – это ведь не только религиозная организация, это десятки миллионов людей, о чем сегодня было уже сказано, в том числе и наши государственные руководители, и многие военные, писатели, поэты, художники, рабочие, крестьяне, компьютерщики, я не знаю, кто еще, рок-певцы, байкеры, рэперы, это все тоже церковь. И, кстати, вот я недавно общался с одним достаточно грамотным государством деятелем, он продолжал говорить о том, что в Конституции есть принцип отделения школы от церкви. Вот этого принципа в Конституции больше нет с советского времени. Поэтому, к сожалению, советская инерция в понимании отношений религии и общества сегодня присутствует среди некоторых чиновников. Если бы просто хотели бы, очевидно, чтобы верующие люди не высказывались на общественно значимые темы. Но если у верующих людей отнять право на общественное высказывание, это будет означать просто дискриминацию.
Спасибо, отец Всеволод. Давайте я дам слово Льву Львовичу. Вас устроило объяснение отца Всеволода о мотивировке увольнения Сергея Чепнина?
Ну, вы знаете, я недостаточно знаком с обстоятельствами. Надо поговорить с самим Чепниным. Поэтому, ну, как бы, вот в первом приближении вполне все понятно. У меня вопросов нет.
А вам, Михаил Викторович, понятно, почему уволили главного редактора журнала Московской Патриархии?
Абсолютно непонятно, потому что я не помню, когда я держал этот журнал в руках, и про него ничего не знаю. Но я хочу ответить, дополнить свое выступление и ответить отцу Всеволоду Чаплину. Он говорил, что это Харчев был такой плохой, и он вот неправильно, он вмешался в кадровую политику, но у меня, так сказать, дохарчевские времена. Мой как бы духовный отец в патриархии, архиепископ Киприан, который несколько лет был управляющим делами синода. Вот. И у него были отношения с тогдашним Харчевым, то есть Кураедовым. Вот. А он был, при этом он был такой сталинистый, советский патриот Киприан. И вот когда, значит, встал вопрос о том, что нынешнего престарелого митрополита Ювеналия должны были, то есть архимандрита, сделать его епископом. И мне владыка Киприан сказал, я говорил Кураедову, зачем вы это делаете? Это же известнейший педераст. Но он не понимал, что это именно потому и делается. Почему сейчас эта тема Кураевым? Потому что в советские времена, если кто-то был гомосексуалист, его можно было прямо вот сегодня арестовать и посадить в тюрьму. И эти люди были заложниками этой отвратительной советской власти. Поэтому Харчев, не Харчев, но это была политика, специальная политика разложения церкви. И об этом забывать нельзя. Это надо помнить и надо, так сказать, об этом говорить.
Да, вот, Лев Львович, как прервать эту отрицательную селекцию, которая началась, судя по всему, не сегодня?
Что вы говорите?
Нет, это я уже Льву Львовичу, да, Михаил Викторович, сейчас посмотрим.
Как прервать вот эту негативную селекцию? Много об этом думали, говорили, писали церковные люди, особенно вот в 90-е годы. И получается так, что своими силами епископат, речь идет только о епископате, монашеском епископате, своими силами не только не прерывает эту селекцию, но продолжает ее и усиливает. Теперь уже, что самое ужасное, не под давлением и не по требованию, а по доброй воле, по инерции. То есть это уже сложилось. Такое прочное, спаянное, ну, слово «братство», ну, пусть будет «братство», так, вот в кавычках, которое спаяно общей эмоциональностью, общими тайнами, ну, круговой порукой. И это, конечно, и, в общем-то, все более-менее компетентные люди, особенно духовенство, прекрасно об этом знают, и это производит угнетающее впечатление. Вот. И это имеет тяжелейшие последствия. Тяжелейшие последствия, потому что, ну, это люди, которым не до церкви. Я же даже не говорю там о деньгах, это понятно. А тут вот еще, я, насколько знаю, такая ситуация впервые в истории. То есть какие-то человеческие слабости, они всегда и всем были свойственны. И понятно, что монахи, молодые мужчины, ну, это распространено. Но как, говорится, как грех, как грешок. Но чтобы это стало системообразующим фактором, принципом подбора высшей церковной власти, такого никогда не было и нигде нет.
Да, у нас еще на связи отец Всеволод. Как по-вашему, требуется ли какое-то нравственное очищение, вот чтобы вернуть доверие к Русской Православной Церкви? Вам слово, отец Всеволод.
Псевдоисторические воспоминания, которые сейчас были приведены, не более имеют отношение к реальности, чем если бы я сейчас сказал, что мне лично говорил, ну, кто-нибудь из покойных послов Соединенных Штатов Америки, например, господин Гарриман, о том, что Грегерсон и Ардов являются штатными работниками американских спецслужб. Да? Я сказать этого не а могу точно так же вот эти сплетни, которые сейчас были озвучены, доказать присутствующие в студии люди не могут. Сам тот факт, что нечто подобное говорится о господине Харчеве, говорит очень ясно о его нравственном облике. Так что оперировать сплетнями, оскорблениями, обвинениями, это линия поведения, которая, извините, полностью исключает возможность дальнейшего диалога. Сплетнику позор. Человеку, который озвучивает предсказательные обвинения, позор. Это позор, вот это все, что можно сказать. Спасибо.
Да, спасибо, отец Всеволод, да. Михаил Викторович, я знаю, что в интернете же, вот, например, в союзных республиках, которые стали самостоятельными, до сих пор еще продолжается публикация компромата на бывших иерархов церкви. Вам слово.
Я не знаю, я как за этим не слежу. Просто я не слежу за этим специально. Я понимаю, что на Украине, то есть, ну так косвенно, понимаю, что на Украине творится по части, значит, этих юрисдикций и так далее. Ну, понимаете, нам никто никогда не обещал, что будет, так сказать, такое, вот такая прямо вот симфония, что будет прям так хорошо. Мы говорили, что времена такие, что будет хуже и хуже. И мы это видим. Мы видим, как, так сказать, людям совершенно неинтересно. И как говорил покойный великий иерарх, епископ Григорий Грабы, который 55 лет был управляющим делами зарубежного синода, а зарубежную церковь практически разрушили. Вот. Значит, он говорил, что истина никого не интересует. Но кого-то еще интересует прийти в храм, чтобы там были красивые иконы, хорошо пел хор, и батюшка был бы такой приятный, сердечный. Все. А что такое православие? Какова история церкви? Что вообще происходило здесь? Это никого уже не интересует, интересует единиц. Вот. И это совершенно естественное движение мира в определенную сторону.
Да, Лев Львович, я понял из вашего вопроса, что у вас есть какая-то информация о том, что наступило охлаждение между Кремлем и руководством РПЦ.
Ну, что значит, у меня есть? Об этом много пишут, собственно говоря. Ну, больше всего это два человека такие вот. Оба, конечно, как-то связаны, видимо, и с ФСБ, и с Кремлем, поскольку им позволяют. Один из них Андрей Кураев, диакон, второй атеист, безбожник. Это, значит,
Александр Невзоров.
Невзоров. Вот. Ну, они оба очень информированы и позволяют себе очень много. И вот они методично на протяжении последних двух лет, постепенно по нарастающей, приводит факты и обобщение в том смысле, что идет постепенное охлаждение отношений между Кремлем и руководством РПЦ. Причем каким-то вот таким поворотным пунктом, решающим, был, конечно, провал миссии патриарха Кирилла в Украине. Он наобещал, что он, значит, соберет русский мир под свое крыло, что это вот братство, вот это вот православное, ну, идея русского мира. Если предыдущий патриарх, значит, Редигер, он в Украину практически не ездил. где-то перед смертью, почти силком его там на празднование, приехал, скромненько уехал. Он, как человек, выросший в Прибалтике, понимавший лучше ситуацию, что такое национальное чувство, что это, он это понимал. И он говорит, лучше не суваться. И покойный митрополит Владимир Слободан, он как-то это разруливал. А когда туда вломился, ну, я не могу иначе сказать, с помпой, на роскошных машинах, в сопровождении, значит, вот свиты, в числе которых был, значит, уважаемый собеседник наш, понятно, о ком речь, вот. И он думал, что вот сейчас все прямо вот вольются в русский мир. Кончилось это тем, что сейчас происходит на Украине. Значительная доля вины за драматические события лежит на вот этом безответственном, непродуманном, некомпетентном вмешательстве патриарха Кирилла и его окружения, конечно, у него советники и так далее. И этого, таких ошибок власть не прощает, потому что наобещали, нашумели, а результат глубоко негативный. Вот с этого началось охлаждение. Второй фактор охлаждения. Я уже говорил, что церковь нужна власти как моральная опора. Ну, да, так вот, ну, на современном языке, пока церковь повышает рейтинг власти, то ее всячески холят, лелеют, подкармливают. Но сейчас такая ситуация, то есть сам авторитет церкви за последние 2 года просто, вот, как, вот он не просто падает, как бы крушение произошло. И уже непонятно, повышает рейтинг или понижает. Я там, они, конечно, ведут свои исследования, но есть впечатление, вот у пишущих, я говорю, я сам не настолько вот компетентен, я ссылаюсь на то, что, вот, кого я сказал, и других авторов, что как бы вот эта дружба, союз, такая вот симфония с церковью, на самом деле, как бы падение авторитета церкви приводит к снижению авторитета и рейтинга власти. А это уже тем более не прощает. Это совершенно новая ситуация.
Да, Михаил Викторович, вот как вы считаете, можно ли и какими способами сейчас можно могут эти две силы, вот, судя по всему, которые тяготеют друг к другу, Кремль и Русская Православная Церковь, восстановить вот эти отношения, ликвидировать последствия этих промахов, вот, о которых сказал Лев Львович, в украинском политике и в другие ошибки, допущенные в последние годы?
Понимаете, я, честно сказать, от всего этого настолько далек, что я думаю, что то, что я говорил, что мир идет совершенно к, так сказать, такой всемирной катастрофе, апокалипсису, и ничего уже духовного, ничего такого действительно истинно православного, все уже усиливаться не будет. Ну, их отношения, понимаете, там, так сказать, они могут улучшаться, в каком-то случае ухудшаться, но на наше несчастное население это не будет иметь никакого влияния.
А вы как считаете, вот, может быть, те, кто ответственен за украинский провал, их сейчас и потеснят?
Ну, я с владыкой Михаилом, конечно, не вполне согласен. Вот, в таком уже пессимизме. Я тоже апокалиптик, но у меня, ну, более уравновешены тут позитивные и негативные моменты. Но сейчас это другая тема. Другая тема. И жизнь продолжается. И я, на самом деле, ну, прожив уже немаленькую жизнь, я как-то очень глубоко чувствую, знаю огромный духовный потенциал русского народа. Вот я позволю себе это вот так вот вслух заявить. И к тому же имеется большое количество вполне авторитетных и подлинных пророчеств о том, что России предстоит духовное возрождение и какая-то очень большая миссия проповеди христианства, православия во всем мире. Вот преподобный Серафим Вырицкий говорил, что многие народы придут в Россию, чтобы креститься, ну, так образно, со всех сторон, на кораблях, там, плывут к нам креститься. Но в том состоянии, в каком сейчас находится церковь, а церковь – это сердце народа. И когда сердце тяжело, больно, то о каком возрождении может идти речь? Поэтому это ключевой вопрос сейчас и для судьбы России, ну и не только России.
Да, отцу Михаилу вопрос. Как, по-вашему, те годы, которые прошли после воссоединения зарубежной и Русской Православной Церкви, они опровергли вот эти тезисы бравурные тогда, которые возглашались в Храме Христа Спасителя, о том, что наступило подлинное возрождение российского православия?
Это вы кого спрашиваете?
Вас, Михаил Викторович, да.
Да, значит, во-первых, я должен сказать, что я стартов вырезких и прочих не верю. Я как, так сказать, последователь святителя Игнатия Брянчанина считаю, что старчество подвиг не данный нашему времени, а зато я скажу, я про зарубежных я тоже сейчас скажу, я вот что скажу, что я есть замечательное пророчество святого Иоанна Кронштадтского, которое было сказано в начале, в 908, там, 907 году, незадолго до его смерти. На что он сказал? Он сказал: «Береги, Россия, своего доброго и благочестивого царя. Если убережешь, долго еще будешь сильна и славна, а если не убережешь, и царя твоего убьют, и имя твое у тебя отнимут». Вот это и произошло, вот это пророчество. Что же касается зарубежной церкви, то с зарубежной церковью НКВД боролась с 20-х годов. И в конце концов они уничтожили зарубежную церковь. Ну, две трети они подчинили патриархии, одна треть разбежалась кто куда. Вот. И надо, надо сказать, что они ждали. Там было три старых иерарха, три Антония. Антоний Лос-Анджелосский, Антоний Женевский и Антоний Сан-Франциски, которые явно бы не пошли на соединение с патриархией. Но когда эти три архиереи умерли, то уже заранее завербованный митрополит Лавр все это и сделал. Так что говорить, это действительно была большая победа. И тем более, что Путин приехал в Синод и привез икону великой княгини Елизаветы Федоровны. Вот, да. Так что вот...
Похоже на
об этом это никакой не праздник, а это просто конец вот этой церкви, которая, юрисдикции, которая хотела и пыталась быть православной. И во всяком случае, предпоследний, то есть иерарх, митрополит Филарет Вознесенский, он был истинно православный, писал скорбные послания патриархам и так далее, пытался остановить это разложение. Но, увы, все, так сказать, было так, как и получилось.
Да, вот похоже на спецоперацию вся эта история с президентом. Как по-вашему, Лев Львович, может быть, сейчас какие-то тоже такие же радикальные шаги ожидают?
Я, прежде чем ответить на ваш вопрос, все-таки хочу среагировать на высказывание уважаемого собеседника, что, ну, понимаете, обсуждать эти темы, апокалипсис, старчество, пророчество, здесь мы, конечно, не будем, поэтому я, если вот заинтересованные слушатели, приглашаю на свой сайт, наберите три слова: история, Библия, наука. Там огромный материал собран и по истории церкви, и по старчеству, и по толкованию апокалипсиса. Вот. И уже дальше сами разбирайтесь, но там очень много об этом. Теперь по поводу все-таки вот пророчеств и старчества. В данном контексте наиболее для нас важно очень широко известное пророчество преподобного Серафима Саровского, которое я вот сейчас вот дословно приведу, как оно записано. Значит, Господь открыл мне, преподобному, убогому Серафиму, что он сурово покарает русских архиереев. И я, убогий Серафим, 3 дня и 3 ночи молил Господа, чтобы он лучше покарал меня, убогого Серафима, но пощадил бы русских архиереев. На что Господь мне ответил: не помилуй и не пощажу их, ибо учат учением и заповедям человеческим, сердца же их отстоят далеко от меня. Это из пророка Исаии, и потом еще было применено к фарисеям. Понимаете, какая вещь? Это пророчество очень громко звучало в период 20-е годы, когда возникло обновленчество. Вот такой, значит, первый вариант такой чекистской церкви было обновленчество. И обновленцы стали говорить на тихоновских иерархов и священников, которые вот не пошли за ними и подверглись гонению, говорили, это вот про них, про тихоновцев. Однако православный народ сказал, нет, это про вас. Это вот вы, вас Господь покарает. Так или иначе, благодаря вот этому, это пророчество стало очень широко распространенным и обсуждаемым. И, ну, как всякое пророчество, оно имеет много точек приложения. И, может быть, на самом-то деле, вот именно сейчас приближается его подлинное и буквальное исполнение этого пророчества.
А что это вы имеете в виду?
Что это означает? Как это можно понять вот в реальности? Ну, я, конечно, не пророк и, значит, не знаю точно, как пойдут события, но можно как бы, ну, как вариант представить себе, как бы это могло быть, потому что кому-то кажется, что это непременно должны быть там, ну, как Невзоров пишет, большевики с наганами и всякие страсти, ничего этого не будет. Ничего этого не будет. Допустим, что градус отношений между Кремлем и Церковью станет уже настолько низким, что надо будет, как говорится, спасать рейтинг власти, и гораздо больше ей принесет, кажется, дивидендов, ну, как бы реформировать эту церковь. Но что это значит? Изнутри она перестроится уже не в силах. Вот, как бы, извините, беспомощный ответ от Всеволода, он только лишний раз подтверждает это. Все знают, но те, кто близок, а я, простите, 50 лет там, любой церковный человек все это знает. Народ в это, конечно, не верит, потому что это слишком ужасно, и, может, и правильно делать, что не верит, но что поделаешь. Так вот, не надо большевиков с наганами, достаточно, если власть даже не прикажет, а просто разрешит журналистам, ну вот, при журналисте это говорю, разрешить писать то, что они считают нужным о церкви, без всяких там цензурных этих. И такое начнется, что через 3 месяца эти епископы, да они сами все на покой забросятся, чтобы только с этого позорного помоста уйти. Потому что там начнутся публикации, за ней потянутся судебные процессы, где уже будет не измышление, потому что я понимаю, что я просто повторяю, так сказать, мнение, я не могу ничего доказать. Вот, мой личный опыт и знания не аргумент. Только судебные расследования могут быть убедительны. Но они будут, они уже идут, но пока единичные, первые ласточки. А если власть разрешит, то это будет просто лавина. И, как говорится, этим епископам можно будет посочувствовать по-человечески. Вот, я не кровожаден и не желаю им, так сказать, вот, пусть себе мирно доживают в своих монастырях, вот, но править церковью такие люди не имеют никакого права. Вот, и их, как говорится, просто снесут. Но опять, как это может быть практически? То есть революции, конечно, никаких не будет. Я, конечно, немножко так увлекаюсь, что народ так уж взбунтуется. Приходской народ не взбунтуется. Он, в общем, далек от всего этого. Вот, ну, как и правильно сказал вот Владыка Михаил, да, пришел, свечку поставил, ушел. Прихожане-ухожане, большинство. Ну, кроме тех, кто кормится от церковного ящика. Вот, но, тем не менее, все-таки в народе, вот около церковных стен, все-таки еще есть какие-то остатки веры в церковь. Но хочется, чтобы все-таки было что-то святое, что-то истинное. Люди жаждут прийти к Богу. Это на самом деле очень глубокое и массовое тяготение. Вот какая вещь. И ну, в том виде, как сейчас это существует, оно само себя исцелить не сможет.
Давайте отцу Михаилу дадим слово. Как вы считаете, вот если действительно разрешить бесцензурную критику церкви, долго ли она, ее авторитет, устоит? И как скоро...
Во-первых, надо только помнить, что что это патриархийное вранье про 80% верующих, это именно пропаганда. 2-3, максимум где-то 5% где-нибудь на Западной Украине, все это касается ничтожного меньшинства людей. Всем остальным на это абсолютно наплевать. Понимаете, если бы это действительно, так сказать, было бы массовое какое-то явление, а так, ну, захожане, да, действительно, им там какое-то, действительно, это все абсолютно для большинства, огромного большинства людей, абсолютно не актуально. Поэтому, что бы там ни писали, им даже и читать-то это будет неинтересно. Все, все, поезд ушел, мы приближаемся к самому, так сказать, вот поезд ушел, и уже довольно давно. Все.
То есть, да, Михаил, ты считаешь, что уже состоялось разоблачение?
Нет, он как бы развивает апокалиптическую тему о том, что последние времена, что произошло всеобщее отступление, что, как Спаситель говорил, придя, найду ли веру на земле, что уже наступил этот период. Вот. Ну, я считаю несколько иначе, еще раз повторяю, сейчас развивать нужно отдельную передачу, я уже назвал адрес «История Библии и наука», там громадный материал, в том числе и мои статьи на эту тему, вот, но я не столь пессимистичен, я думаю, что на самом деле борьба вот таких, ну, скажем, антихристовых сил и Христа, она на самом деле только разгорается. Я бы даже сказал, что начинается, ну, можно сказать, божественное наступление. Как это ни парадоксально, вот, но именно когда уже дошли до дна, Господь начинает, ну, в общем, утверждать свои позиции в человечестве. Я сейчас опять не могу развивать, аргументировать. Вот поэтому все не так безнадежно. Также и во состоянии российского народа. Да, конечно, внешне все это так. Телевизор там все поплевывает. Но я все-таки от всего своего опыта, немаленького, я утверждаю, я знаю, что тяготение к Богу существует. Внешне человек может быть вообще, так сказать, хулиганить, там богохульствовать. За этим стоит тоска, неизбывная тоска. Безотцовщина, понимаете, вот это сиротство духовное. И оно там уже, дело не в процентах, оно всеобщее. То есть запрос, жажда громадная. Вот. И Господь этот запрос хочет удовлетворить. И преградой на этом пути стоит ни в коем случае не русская церковь. Потому что церковь – это не только епископат, а именно и конкретно нынешний российский епископат. Это, конечно, парадоксально, когда главным, ну, в общем, препоной для церкви является ее же возглавление. Я помню только один такой эпизод в истории, это было в Украине, вот, это продолжалось там 200 или 300 лет, когда весь епископат полностью разошелся с народом. Народ и духовенство заняли одну позицию, весь епископат другую. И при этом народ и духовенство получили поддержку Константинопольского Вселенского Патриарха, который взял их под свою, так сказать, защиту, стал создавать ставропигиальные монастыри и общины, и благодаря этому народ выстоял. Но вот это прецедент глубочайшего длительного расхождения между епископатом и народом. Это, конечно, ужасная ситуация. Вот она сейчас имеет место здесь и теперь, в России.
Ну, Михаил Викторович, как вы относитесь вот к такой теории, что надо вот это преодолевать, прежде всего, разрыв между епископатом и народом, и что главный враг церкви – это ее начале, да? Как вы его
называете? Ну, да,
да, да. Вам слово, да, да. Михаил Викторович.
Что духовное. Они ходят к колдунам, они занимаются йогой и так далее, и так далее. Потому что все, мы живем в постхристианские времена. Я это не устаю утверждать.
Ну, здесь мы можем, так сказать, по-братски дискутировать. Вот, в каком-то смысле, конечно, это верно. Вот, но я выдвигаю другой тезис, что мы живем в предхристианские времена, что мы живем накануне очень мощного духовного подъема и взлета, который будет сопровождаться яростными атаками темных сил. Этот взлет пока не начался, он только зреет. Пока это, поэтому мне... Сейчас я не могу доказать это. Вот, поэтому я просто, вот, так сказать, интуитивно вот, ну, ссылаюсь. Вот. А скоро мы это увидим. Вот. Что вообще апокалипсис – это не есть вот такое вот торжество злых сил. Это есть наступление божественных сил, которое вызывает яростное противодействие. Но в основе апокалиптических событий лежит светлое божественное откровение и наступление. Господь идет, чтобы, ну, в общем, забрать землю под свою власть. Вот такое смелое утверждение.
Да, Михаил Викторович, вот как вы считаете, вот то, что щедро делится бюджет государственный грантами своими с молодыми последователями РПЦ, это как-то задержит ее агонию?
Не думаю, но это же копейки, то есть про эти объединения знает. Это все, как сказать, все это абсолютно вне внимания, так сказать, всей общественности. Это так. Ну, они их подкармливают, дают им какие-то там крохи.
А то, что этот отец Фоти вышел в финал шоу «Голос», это как, по-вашему, тоже рекламный какой-то ход?
Какой? Что вы говорите?
Ну, есть такое шоу «Голос», и там вот поет отец Фотий. Вот он стал его победителем.
Ну, я никогда это не смотрю, и не знаю. Это, мало ли, а этот, как его, этот еще актерик-то? Ну, это полное безобразие, которое, так сказать, он не должен никто, никакой клирик не должен участвовать ни в чем таком. У нас есть канонические запреты на посещение зрелищ. Любых, доконских соревнований. А уже участие в зрелищах, это вообще, так сказать, за это отлучали от церкви, актеров на кладбище не хоронили.
Да, имеет в виду Ивана Охлобыстина, наверное, Михаил Викторович.
Да, именно. Я забыл его фамилию. Фамилия соответствует.
Вы знаете, вот не хочется тратить драгоценное время на этих клоунов, а я хочу, как бы, вот уже передача явно завершается, да, сколько у нас осталось?
Да, 10, давайте.
Вот. Я бы хотел все-таки как бы завершить ту мысль, которую начал, как бы некой конкретной картинкой. Я не утверждаю, что так будет, но так может быть. Вот. И многие даже вот не представляют, а как может что-то измениться, когда внутри все так, в общем, катастрофично. А вот примерно так, что то же самое всеправославное совещание, которое вот уже там с 20-х годов все никак не соберут. Вот, много раз собирались, откладывали, все никак не получается. Теперь вот опять его. Так вот, оно вполне канонически компетентно для того, чтобы заявить, принять решение о том, что автокефалия Русской Церкви, полученная еще вот где-то несколько столетий назад, является, в общем, канонически недействительной, потому что это была митрополия Константинопольского патриарха, и просто, как говорится, силой, давлением временно Константинополь предоставил. А ее сделали постоянно. Так вернуть каноническим истокам и объявить Русскую Церковь митрополией Константинопольского патриарха. То есть административная власть переходит Константинопольскому Вселенскому Патриарху.
Ну что ж, посмотрим, может быть, этот сценарий как раз и разрабатывается, во-первых, вот этими организациями, которые награждены грантами, и его авторы сидят в Кремле, о чем мы сегодня поговорили. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».